9, с 22 по 28 февраля. От осквернения к очищению. Памятный стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Книга Даниила, 8 глава, 14 текст.
Видение 8 главы книги Даниила было послано пророку в 548-547 годах до нашей эры. В нем Даниил получает объяснение видения 7 главы. В отличие от видений из 2 и 7 глав, здесь Вавилон уже не упоминается. Видение начинается с Медоперсии, потому что в это время персы уже захватили Вавилон и стали следующей мировой державой. Видения в 7 и 8 главах параллельны друг другу. Язык и символы в 8 главе меняются, потому что Даниил все свое внимание направляет на очищение небесного святилища в связи с небесным днем искупления. Таким образом, отличительная особенность 8 главы в концентрации внимания на небесном святилище. В то время как в 7 главе показаны небесный суд и Сын Человеческий, принимающий царство, 8 глава сообщает об очищении небесного святилища. Таким образом, как показывают параллели между этими двумя главами, очищение небесного святилища, изображенного в книге Даниила 8 главе, соответствует сцене суда из книги Даниила 7 главы.
Воскресенье, 23 февраля. Овен и козел. Прочитайте книгу Даниила, 8 главу.
В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении. И когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне, «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его».
Что это за видение и как оно соотносится с тем, что мы видели во второй и седьмой главах? Как и во второй и седьмой главах книги Даниила, здесь дано еще одно видение о взлете и падении мировых империй, но с другого рода символикой. Эти символы имеют непосредственное отношение к Божьему святилищу. Символы овна и козла используются здесь из-за их связи со служением в святилище, происходящим в день искупления, который был временем суда для древнего Израиля. Овнов и козлов использовали в качестве жертвоприношений в служении святилища, но только в день искупления они упоминаются вместе. Следовательно, эти два животных намеренно представлены в этой главе, чтобы напомнить о дне искупления, занимающем центральное место в видении. Вначале Даниил видит овна, бодающегося в трех разных направлениях – к западу, к северу и к югу. Действие овна указывает на расширение его власти, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спастись от него. Он делал, что хотел, и величался. Как объясняет ангел, овен с двумя рогами представляет Медоперсидскую империю, а три направления, скорее всего, указывают на три главных завоевания этой мировой державы. Затем появляется козел с большим рогом, символизирующий греческую империю под командованием Александра Македонского. То, что козел движется, не касаясь земли, означает, что он двигался очень быстро. Эта символика передает скорость завоевания Александра, который в 7 главе представлен в образе крылатого барса. Но, как указывает пророчество, когда козел усилился, то сломился большой рог и уступил место четырем рогам, обращенным на четыре стороны света. Это произошло после смерти Александра Македонского в Вавилоне в возрасте 33 лет. Это июнь 323 года до нашей эры. А его власть разделили между собой четыре генерала его великой армии. В книге Даниила 2 главе 38 тексте, по книгу Даниила 8 глава 20 и 21 текст упоминаются названия трех из четырех империй. Как этот удивительный факт подтверждает правильность нашего толкования данных пророчеств?
Понедельник, 24 февраля. Появление небольшого рога. Внимательно прочитайте книгу Даниила, 8 главу, с 8 по 12 текст и ответьте на вопрос, в каком направлении движется небольшой рог и почему направлению придается такое важное значение.
Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал.
После описания четырех рогов, обращенных на четыре ветра небесных, в библейском тексте говорится, что из одного вышел небольшой рог. Вопрос заключается в том, исходит ли этот рог власть от одного из четырех рогов, символизирующих четырех генералов Александра, или от одного из четырех ветров. Грамматическая структура текста на языке оригинала указывает на то, что этот рог вышел от одного из четырех небесных ветров. И поскольку эта власть возникает после Греческой империи и ее четырех ответвлений, общее понимание сводится к тому, что этот рог – Рим, сначала языческий, а затем папский. Этот небольшой рог представляет Рим в оба его периода – языческий и папский. Даниил увидел Рим сначала в период языческой империи, ведущей борьбу против еврейского народа и первых христиан, а затем в папский период, который продолжается в наши дни и будет существовать в будущем. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 4, страница 841. Согласно библейскому тексту, небольшой рог вначале совершил горизонтальное движение и чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Книга Даниила 8:9. Эти три направления соответствуют трем основным областям, которые попали под государство языческого Рима. Поскольку небольшой рог становится в видении основным действующим лицом, его устремление вверх требует детального рассмотрения. Рог сильно напоминает небольшой рог из 7 главы. Это очевидное сравнение. Первое. Оба рога вначале небольшие. Второе. Позже они становятся огромными. Третье. Оба являются символами преследующих властей. Четвертое. Оба самовозвеличиваются и произносят хулу на Бога. Пятое. Оба нацелены на Божий народ. Шестое. Оба ограничены в своей деятельности рамками пророческого времени. Седьмое. Оба действуют до конца земной истории. Восьмое. Обоих ожидает сверхъестественное уничтожение. Если в 7 главе небольшой рог представляет папство, то стремление вверх и разрастание небольшого рога в 8 главе должно представлять ту же власть. Таким образом, как и во 2 и в 7 главах, последняя главная власть – это Рим, как языческий, так и папский.
Вторник, 25 февраля. Нападение на святилище. Прочитайте книгу Даниила, 8 главу, с 10 по 12 текст.
«И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал».
Что совершает небольшой рог в этих стихах? В книге Даниила, 8 главе, 10 тексте, небольшой рог пытается в духовном смысле воспроизвести попытку строительства Вавилонской башни. Слова «воинство» и «звезды» могут обозначать Божий народ в Ветхом Завете. Израиль провозглашен воинством, ополчением Господа. Даниил также описывает верный Божий народ, называя его «сияющим, как звезды». Очевидно, что это не буквальное нападение на небесные тела, а преследование Божьего народа, чье жительство на небесах. Хотя языческие императоры убили тысячи христиан, основное внимание уделяется стремительному возвышению небольшого рога. Таким образом, окончательное исполнение этого пророчества связано с папским Римом и его преследованиями на протяжении веков. Кроме того, в книге Даниила, 8 главе, 11 тексте говорится о вожде, который в других отрывках книги Даниила назван «Христос Владыка», «Михаил, князь ваш» и «Михаил, князь великий». Эти выражения свидетельствуют ни о ком ином, как об Иисусе Христе. Иисус Христос – вождь вышеупомянутого воинства и наш первосвященник на небесах. Поэтому папство и религиозная система, которую оно представляет, искажает и пытается упразднить священническую роль Христа. В книге Даниила, 8 главе, 11 тексте, ежедневная жертва, упомянутая в связи с ежедневным служением в земном святилище, частью которого были жертвоприношения и ходатайства. Именно через это служение грешники получали прощение, а их грехи посредством жертвенной крови переносились в скинию и накапливались там в течение года до дня искупления. Земное святилище наглядным образом иллюстрировало заступническое служение Христа в небесном святилище. Итак, согласно пророчеству, папство заменяет ходатайство Христа на ходатайство священников. Посредством такого поддельного поклонения небольшой рог отнял у Христа заступническое служение и символически разрушил само святилище его. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Христос провозглашает себя истиной, а также указывает на Слово Божье как на истину. Папство, напротив, запрещает перевод Библии на национальные языки, оставляя право толковать Священное Писание только за руководством Церкви, а также ставить человеческие традиции на один уровень с Библией. Из данного урока мы многое узнали о деятельности папства. Как нам не попасть под влияние человеческих традиций?
Среда, 26 февраля. Очищение святилища. Прочитайте книгу Даниила, 8 главу, 14 текст и ответьте на вопрос, о чем здесь идет речь.
«И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится».
После дерзкого нападения рога на небесное воинство и святилище Даниил слышит речь одного святого, скорее всего ангела, который объявляет, что святилище будет очищено. Для понимания этих слов нужно помнить, что очищение святилища, о котором говорится в книге Даниила 8.14, соответствует сцене суда, описанной в книге Даниила в 7 главе с 9 по 14 текст. Поскольку суд осуществляется на небесах, то и святилище должно находиться там же. Таким образом, 7 глава описывает действия Бога в отношении человечества с перспективы суда, а 8 глава описывает то же самое с перспективы святилища. Земное святилище было построено по небесному образцу и служило иллюстрацией плана спасения. Каждый день грешники приносили свои жертвы в святилище, где получали прощение за свои исповеданные грехи. Так как грехи в некотором смысле оставались в святилище, то в результате святилище осквернялось. Поэтому для очищения святилища от хранившихся в нем грехов требовался периодический процесс очищения. Он назывался Днем Искупления и проводился раз в год. Почему небесное святилище нуждается в очищении? По аналогии мы можем сказать, что исповеданные грехи, принявших Иисуса Христа, были перенесены в небесное святилище, подобно тому, как грехи кающихся израильтян были перенесены в земное святилище. В день искупления на земле убивали множество жертвенных животных, что символизировало будущую смерть Иисуса Христа, благодаря которой грешники могли быть оправданы в день искупления. Поэтому, как в день искупления на земле святилище очищалось кровью животных, так и на небесах только кровь Христа оправдывает нас на суде. Очищение святилища в книге Даниила 8.14 является небесным аналогом земного служения. Мы, как грешники, нуждаемся в жертвенной крови Иисуса Христа, благодаря которой мы можем получить прощение наших грехов и предстать пред небесным судом. Прочитайте послание к евреям, 9 главу, с 23 по 28 текст, и ответьте на вопрос, как эти стихи раскрывают спасение, которое мы имеем в Иисусе Христе благодаря Его жертве за нас.
Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Само же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения.
Четверг, 27 февраля. Пророческое время. Прочитайте книгу Даниила, 8 главу, 13 текст.
«И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии? Когда святыня и воинство будут попираемы?»
Какой вопрос здесь задан и как он помогает нам понять ответ в следующем стихе? Какие временные рамки обозначают 2300 вечеров и утр? Во-первых, следует отметить, что после того, как Даниил увидел овна, козла, а также действия и ущерб, причиненный небольшим рогом, кем-то задается важный вопрос. Этот вопрос в первую очередь касается событий, которые произойдут в конце, а не в течение этого пророческого периода. Кроме того, этот период не может быть ограничен только продолжительностью действий небольшого рога, поскольку понятие «видение» включает в себя временной период от овна до действий небольшого рога. Следовательно, это должен быть длительный период фактического исторического времени. На вопрос, на сколько времени простирается это видение, видение включает овна Медоперсия, козла Греция, небольшой рог и его действие – это Рим, языческий и папский, прозвучал ответ. На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Этот период очень длинный, потому что он начинается во времена Медоперсидской империи и охватывает временные рамки существования Греческой империи, а также языческого и папского Рима – тысячи лет. Согласно историческому методу толкования, этот пророческий период должен быть рассчитан по принципу «день за год», из чего следует, что 2300 вечеров и утр соответствуют временному отрезку в 2300 лет. Если интерполировать 2300 вечеров и утр вне принципа «день за год», то 2300 дней составят чуть больше 6 лет, чем было бы чрезвычайно коротким временем для осуществления всех событий видения. Следовательно, здесь существует принцип «день за год». В 8 главе книги Даниила нет информации, которая позволила бы нам определить начало и конец этого периода времени. Но в 9 главе предоставлены весьма важные сведения. 2300 лет этого пророчества составляют самые долгие временные рамки пророчества в Библии. Только представьте, 2300 лет. Это долгий срок, особенно по сравнению с продолжительностью нашей жизни сегодня. Как этот контраст может помочь нам научиться терпению в отношениях с Богом и в ожидании событий последнего времени?
Пятница, 28 февраля. Для дальнейшего исследования. Ниже приведена таблица, обобщающая изученный нами материал, описанный во 2, 7 и 8 главах книги Даниила. Что данная таблица говорит нам об очищении святилища? Первая колонка. Книга Даниила, 2 глава. Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим, папский Рим. Второе пришествие. Камень оторвался от горы без содействия рук. Даниила, 7 глава. Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим, папский Рим. Суд на небесах. Второе пришествие. Святые получают царство. Даниила, 8 глава. Медоперсия, Греция, языческий Рим, папский Рим. Очищение святилища. Второе пришествие. Сокрушен не рукою. Между этими главами проведена параллель. Не только последовательность народов, но и сцена суда в 7 главе, происходящего после 1260 лет, с 538 по 1798 год папского Рима, непосредственно соотносится с очищением святилища, которое в 8 главе происходит также после Рима. Иначе говоря, небесный суд в 7 главе – это суд, завершающий земную историю. И такое же значение имеет очищение святилища в 8 главе книги Даниила. Нам представлены два разных описания одного и того же события, и оба происходят после 1260-летнего периода преследования небольшим рогом.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Как выше приведенная таблица указывает на то, что очищение святилища, так же как и суд в 7 главе книги Даниила, должно произойти после 1260-летнего периода пророчества о небольшом роге, но до установления окончательного Божьего царства? Вопрос второй. Пророчество Даниила в 8 главе изображает историю, наполненную жестокостью и злом. Два зверя, символизирующих две мировые империи, сражаются друг с другом. Могущественная власть небольшого рога, возникшая после них, осуществляет насилие и преследование. Священное Писание не преуменьшает страдания в этом мире. Как этот факт может помочь нам научиться доверять Богу и Его милости, несмотря на все то зло, которое царит вокруг нас? –